и котенка припоручили заботам вашего величества».
«Сударь», — слегка раздражаясь, произнес король, «этот котенок, так же, как любой из герцогов и министров, житель моего королевства, и, следовательно, мой подданный. Я не могу бросить его на произвол судьбы».
«В таком случае перестаньте заталкивать его в карман, вы свернете ему шею. Отдайте животное поварихе, она его накормит».
«Лучше я отнесу его принцу».
«Принца нет у себя. Он в зале Государственного совета вместе с министрами ожидает ваше величество».
«А что случилось? Зачем собрался совет?»
«Этого потребовал принц».
«Что? Кто? Принц? Да как он смел! Мальчишка! А вы куда смотрели, Гранградус?»
«Его высочество имеет право. К тому же у него была причина».
«Я ему покажу причину», — сказал король. «Я его запер в комнате, а он...»
«Ах, ваше величество», — перебил премьер-министр, — «вспомните ваши школьные годы. Всегда ли вы оставались под замком, если ваш папа Эдуардо 53-й добрейший запирал вас в опочивальне?»
А с принцем случилась такая история. Когда король ушел, он с полчаса проскучал на подоконнике, а потом увидел, что на улице собралась компания одноклассников. Среди них был Генка Петух, уже сменивший свой шутовской наряд на обычные штаны и рубашку, сын часового мастера фон Ура Томми Стрелка, племянник городского библиотекаря по прозвищу Гуга Кошкин Дом и еще несколько мальчишек и девчонок. И среди них Лиска Дебина, которая своим смирным видом показывала, что не прочь помириться. Гуга Кошкин Дом задрал голову и закричал: «Этька, айда играть в футбол!»
«Папаша мяч забрал», — хмуро ответил его высочество со второго этажа.
«Ну, пошли в индейцев играть».
Принц стащил с себя придворный костюм, натянул джинсы и майку с ковбоем на груди и по карнизам и выступам спустился в сад. Ему было не привыкать.
Компания направилась на заросший пустырь позади городского театра, но дорога вела мимо большого сада. И Генка Петух сказал, между прочим, что в саду, наверное, уже созрели ранние весенние яблочки. В решетке сада нашелся выломанный пруд, и очень скоро принц и его друзья хрустели маленькими, еще не выросшими и ужасно кислыми, но все равно приятными на вкус яблочками, и набивали ими карманы. Однако порадоваться как следует не удалось. Сад принадлежал тучному сердитому министру внутренних дел, и на беду в этот час министр обедал дома. В окно он увидел, какой разбой творится в саду. Чуть не подавился индейкой с абрикосами, заорал и выскочил на крыльцо. Принц отступал последним. Поэтому именно до него дотянулась лапа министра внутренних дел с пальцами, похожими на сардельки.
«Когда дерешься с Лиской Дебина или с Гугой Кошкиным домом, это одно, там все на равных. А когда тебя хватает, сопя и ругаясь, этакая горилла...» Оскорбленная кровь 54 королей вскипела в его высочестве. А еще сильнее вскипела кровь самого Этьки. И вот теперь он стоял в конце стола, за которым собрались члены Государственного совета, и яростно дышал. Его порванная майка была в зелени и земле, в волосах запутались мелкие листики и травинки. Премьер-министр Лео Гранградус позвонил в серебряный колокольчик и внушительно произнес:
«Ваше Величество, господа министры! Его высочество, наследный принц, правитель Нью-Ахтенбергский, герцог де Балтос де Пью де ла Картенбух, сообщил Государственному совету Верхней Унутрии, что сегодня в 3 часа пополудни министр внутренних дел нашего королевства господин Фридрих фон Гансбутка совершил злодейское нападение на его особу, то есть на особу принца».
Министры одновременно ахнули и в разнобой заговорили: «Какой ужас! Какое нападение! Это, наверное, недоразумение!» «Ваше высочество, господин министр!» — Что он сделал с вами, принц?»
Принц Эдуардо, краснея и негодуя, произнес: «Он схватил меня за ухо и дергал».
«Ох», — сказали министры, а король Эдуардо 54-й поднялся во весь рост и, прекрасный в своем гневе, пропел петушиным голосом: «Эй, стража! 12 гвардейцев и кузнеца с кандалами!»
«Но, ваше величество», — завопил министр внутренних дел, — «прежде чем казнить или миловать, выслушайте меня!»
«Говорите», — сухо сказал король, — «но о том, чтобы миловать, не может быть и речи».
«Ваше величество, вы великий и мудрый король», — начал министр, прижимая к парадному камзолу растопыренные сардельки. «Посудите сами, мог ли я узнать принца со спины, когда он, несколько торопливо покидал мой сад? Вы изволите видеть, что его высочество сейчас не в придворном платье. Он своей одеждой ничем не отличается от других юных подданных вашего величества, и даже ухо, за которое я слегка придержал его высочество, такое же, как у остальных детей королевства. Мог ли я подумать? Это ухо, да простят меня ваше величество, ваше высочество и господа министры, даже не совсем вымытое, в точности, как у любого мальчишки».
Кое-кто из членов Государственного совета неприлично хихикнул. Принц гордо сказал: «Неважно, чье ухо. Вы забыли, что мой дед, король Эдуардо 53-й, добрейший, запретил взрослым хватать детей за уши, раздавать подзатыльники и вообще обижать маленьких. Это государственный закон, а тем, кто спорит с государственными законами, грозит отсечение языка, в некоторых случаях вместе с головой».
Папа-король почему-то слегка покраснел, а министр еще сильнее прижал к камзолу сардельки.
«Ваше высочество, вы развиты не по годам и прекрасно знаете законы. Но ведь есть и закон, который оберегает собственность, в том числе и яблоки в садах жителей королевства».
«А кирпичи?» — в упор спросил принц.
«Что кирпичи?» — тихо сказал министр.
«Желтые», — сказал принц.
«Какие желтые?» — прошептал министр внутренних дел и стал белым.
«Те самые, которыми вымощены дорожки в вашем саду», — сказал принц. «Те, из которых построен гараж для вашего нового автомобиля. Те, которыми облицован ваш фонтан. Очень уж они похожи на те, которые зимой исчезли со строительства городского плавательного бассейна для ребят. Я сегодня посмотрел, так прямо в точности такие же».
«Может быть, поэтому вы и не любите пускать посторонних в ваш сад, господин министр?»
Министр внутренних дел покрылся потом, похожим на стеклянные бусины.
«Так», — сказал премьер Гранградус, — «а вы, господин Гансбудка, рассказывали что-то про грабителей из-за границы».
«Так», — сказал министр медных и серебряных денег, — «это был убыток на 4500 монет».
«Так», — сказал король и поднялся опять. «Эй, стража!» Министра-жулика решили немедленно посадить в тюрьму и держать там, пока не перевоспитается.
«Ваше величество», — взмолился он, — «можно хотя бы попрощаться с женой и взять с собой транзисторный телевизор?»
«Попрощаться можно», — сказал король. «А насчет телевизора номер не пройдет. Господин премьер, дайте ему с собой в темницу старый граммофон и пластинку с песней «О, великая Унутрия, ты прекраснее всех стран». Может быть, этот древний гимн скорее перевоспитает унутреннего хапугу. Да прикажите разобрать его гаражи и фонтаны и вернуть кирпичи на строительство бассейна».
«Ваше величество, а куда его сажать?» — шепотом спросил министр медных и серебряных денег. «Тюрьмы-то нет».
«Как нет?»
«Видите ли, ваше величество,
Она столько времени пустовала, вот я и решил пустить ее под гостиницу для туристов. Они почему-то обожают ночевать в старинных казематах с решетками, а государству доход».
«Новое дело», — возмутился король, — «довели страну, даже тюрьмы не стало».
«Жили же до сих пор», — виновато пробормотал министр медных и серебряных денег. «Ваше Величество, а может быть, его посадить в дворцовое подземелье? Там есть комнатка, где раньше хранились королевские бриллианты. Сейчас, увы, там ничего не хранится».
«Валяйте», — согласился король и повернулся к принцу. «А ты иди учить уроки, герой».
Вероника Григорьевна перестала читать и оглядела ребят. Осторожно спросила. «Ну как?»
«Здорово», — сказал Журка. Другие тоже сказали, что здорово. Только Иринка ревниво заметила. «Это все про принца и короля. А где же Золушка?»
«Скоро будет и Золушка».